Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для вашего телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальный на этот час пробки в Москве. Уже кое-где все-таки затруднения образовываются в обеденное время. Внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны, между Волоколамским шоссе и Ленинградским шоссе. Здесь дорожные работы и ДТП тормозят движение. Внешняя сторона МКАДа в районе съезда в Немчиновку тоже тормозит. Внешний и внутренний между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. Большая пробка образовывается по внутренней стороне, начиная от Горьковского шоссе, и пробка эта тянется до скоростного диаметра, потому что на пересечении с Носовихинским шоссе внутренняя сторона встала наглухо из-за ДТП. Третье транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны. Внутренняя сторона на северо-востоке и севере тормозит. Еще пробка по внешней стороне. Здесь ее отмечу между Кутузовским проспектом и, соответственно, Ленинским проспектом. Есть это затруднение. Садовое кольцо в районе Смоленки, наверное, туго. Довольно сильно. И между Сухаревской и Цветным бульварем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп рассказал о контактах с Россией по авиакатастрофе в Вашингтоне. В МВД подтвердили задержание троих сотрудников Роснана. Далее мы с вами обсудим, что в Крыму расширили зону региональной ЧС с 2 до 8 муниципалитетов. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. Так, и в Государственной Думе предложили разрешить детям менять имя без участия родителей. Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сегодняшний наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп рассказал о контактах с Россией по авиакатастрофе в Вашингтоне. По словам американского лидера, США помогут передать Москве останки погибших при крушении лайнера. Он также сообщил, что не беседовал с Владимиром Путиным по поводу случившегося, но намекнул, что у них был контакт по другому вопросу, передает ТАСС с выступления Трампа в Белом доме. Ранее президент США сообщил, что выживших в крушении пассажирского лайнера и военного вертолета нет. Столкновение двух бортов произошло накануне. У аэропорта Вашингтона погибли 67 человек, среди них несколько граждан России. Это фигуристы и тренеры, которые работали в Соединенных Штатах Америки. Виктор Олевич с нами, он ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом до сих пор нет?
Администрация Трампа считает, что для того, чтобы обеспечить выгодные Соединенным Штатам условия урегулирования кризиса на Украине, необходимо оказать давление на Российскую Федерацию. И они намерены использовать некоторый промежуток времени, отрезок времени, для того, чтобы это намерение реализовать. То есть для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию.
А давление какого характера? Что имеется в виду?
Новые санкционные меры, меры экономического воздействия, усиление вторичных санкций, другие меры, которые, собственно, Трамп в некоторых из своих твитов уже анонсировал. Для Соединенных Штатов, для американских властей важно, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился в выгодной форме для них, не для России, не для Украины, а для Соединенных Штатов Америки. И одним из ключевых пунктов так называемого плана Келлога, который был слит в американские СМИ еще до инаугурации Трампа и даже до победы Трампа, включало размещение массивного контингента европейских стран, членов НАТО, на территории Украины в результате, в рамках урегулирования. Сейчас идут переговоры. С одной стороны, переговоры между Лондоном и Парижем, с другой стороны, переговоры между Киевом и Лондоном и Парижем о размещении такого контингента. Для России на данный момент эта часть предложения неприемлема.
Но, Виктор, получается, что для американцев как таковое урегулирование не нужно, нужен сам факт того, что они потом припишут себе, что вынудили обе стороны прекратить этот конфликт, якобы.
Для американцев важно, чтобы этот конфликт закончился таким образом, чтобы это было выгодно Соединенным Штатам Америки. То есть, чтобы влияние Соединенных Штатов в Европе, в Восточной Европе и на территории Украины усилилось, и, как минимум, не уменьшилось.
А каким образом оно может уменьшиться при прекращении огня, например, при выполнении частично условий Российской Федерации? Ведь Россия не претендует на то, чтобы там, занимать головы и мысли людей в Европе. Здесь вопрос архитектуры безопасности, но это выгодно всем, разве нет?
Ну, конечно, у каждой стороны свое понимание выгоды в системе архитектуры безопасности, поэтому Россия не может на протяжении многих лет договориться с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами, о приемлемой, обоюдоприемлемой системе архитектуры безопасности. Потому что с точки зрения американских властей, именно Соединенные Штаты должны иметь преимущество как на территории Европы, так и на территории ряда бывших республик Советского Союза, включая Украину. Поэтому с точки зрения интересов США это выглядит примерно так, что в результате урегулирования на территории Украины, то есть это может быть и регион Киев, и Одесса, Николаев, Харьков, зайдут западные войска, не американские, там, присутствие американских войск там не предполагается, предполагается присутствие европейских войск, не под зонтиком НАТО, но каждый по отдельности, британские, французские и другие. И это зафиксирует без включения, формального включения Россию. Настаивать на том, что Украина не была включена в НАТО, вот на это, в принципе, Соединенные Штаты готовы пойти. Но одновременно, чтобы отменить фактически это, они хотят, чтобы там присутствовали западные войска. То есть, формально не являясь членом НАТО, Украина будет под контролем западных войск.
Российская страна в данном случае. Вот. А российская страна тогда какие действия может в дальнейшем предпринимать? И не получится ли, что администрация Трампа просто будет забалтывать этот вопрос? Потому что они же тоже прекрасно понимают, что Москву невозможно там напугать дальнейшим укреплением санкций, какими-то ультиматумами, даже вводом каких-то войск гипотетических на территорию Украины, чтобы продавить Москву на их позицию.
Но дело в том, что они видят это иначе. Они считают, что российская экономика испытывает трудности, усиливающиеся трудности из-за усиливающихся санкций. Так. И они хотят попробовать в ближайшие месяцы еще дальше усиливать эти санкции, усиливать антироссийские меры, для того, чтобы посмотреть и понаблюдать, как будет реагировать российская экономика и, соответственно, как будут реагировать российские власти. То есть на данном этапе цель администрации Трампа оказать дальнейшее давление, продолжить давление и в экономической сфере, и в военно-политической.
Так какие дальше, наверное, даже при смоделируем ситуацию, что каких-то договоренностей удалось достичь, логика в принципе западных политиков в том, чтобы не давать возможности партнеру или гипотетическому врагу продыху, передышки какой-то и продолжать давить?
Безусловно, это с точки зрения интересов Соединенных Штатов и их союзников, это логичное действие. То есть, они считают, что Россия не достигла своих целей, заявленных целей спецоперации накануне третьего года, накануне трех лет спецоперации, с февраля 22 по 25. И намерены использовать это для того, чтобы показать дальнейшее давление. То есть они смотрят на ситуацию, исходя из своих национальных интересов. Национальные интересы России, с их точки зрения, это национальные интересы противника.
Понятно. Спасибо большое, Виктор. Я вас благодарю. Виктор Алевич был с нами, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Слушатель говорит, так, интересно, почему они контачат на тему авиакатастрофы, но не контактируют на какие-то другие темы. Это означает, что лед тронулся? Ну, вы знаете, кому-то кажется, что если, вот как говорит Трамп, были какие-то контакты с Москвой по поводу произошедшей авиакатастрофы, не означает, что лед тронулся в плане переговоров по Украине. Возможно, конечно, какие-то кулуарные переговоры ведутся. Иначе бы вообще об этом, ну, как бы в прессе не упоминалось, в принципе, скорее всего. Но не забывайте, что при наличии вот этих неразрешимых пока что споров вокруг Украины, американская и российская сторона, например, сотрудничают, контактируют на тему там обмена заключенными, как это было сделано, например, в прошлом году. Поэтому нельзя однозначно говорить, что если вы созвонились по поводу того, что там будет передавать тела погибших в этой катастрофе, это значит, что заодно официально тут же поговорили заодно об Украине. Об Украине большой, тяжелый, скорее всего, разговор. Вопрос, к чему он приведет. Найдут ли стороны точки соприкосновения? Пока, видите, многие политологи считают, что какая-то неразрешимая дилемма. Потому что с нашей стороны одна концепция мироустройства. С их стороны другая концепция мироустройства. Кажется, что для нас действительно принципиально, чтобы токсичность Украины была снижена. Для этого нужен внеблоковый статус, для этого нужна там другая власть на Украине, отсутствие дискриминации русского языка и далее по списку. Для той стороны принципиально важно, чтобы сохранять Украину в качестве инструмента, действенного инструмента против Российской Федерации. Внеблоковый статус не означает, что Украина не будет, или часть Украины, часть того, что называется сейчас Украиной, не будет находиться под там, протекторатом, например, западных государств. Абсолютно. Даже когда еще не было там, официальных боевых действий, когда не было действительно там... Только были разговоры о том, что Украина не должна вступать в НАТО, но натовские инструкторы там, натовское вооружение там. Для НАТО это даже гораздо более удобная схема, потому что с Украины можно сливки в этом отношении снимать, любые, но Украине ничего не обещать, просто подкидывать дровишек в виде оружия, а Украина должна людей на эту бойню отправлять, и, в общем, больше от нее ничего не требуется. Пока, видимо, расклад такой.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, несколько сообщений с пометкой «Срочно». Посольство России выясняет обстоятельства задержания судна «Сильвер Дания» береговой охраной Норвегии. Направлен запрос в полицию. И также Тверской суд Москвы арестовал замглавы УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола, который проходит по делу бывшего главы компании «Фонбет» Сергея Анохина. Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Бивола меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта, пишет ТАСС. Мы с вами далее переходим. В МВД подтвердили задержание троих сотрудников Роснана. Громких уголовных дел становится все больше. Они проходят по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В пресс-службе ведомства уточнили, что это заместитель руководителя компании УК «Роснан», исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Косенкова. Используя искаженные данные отчетности, они предоставляли единственному акционеру общества в лице России недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении Роснана. Это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В ведомстве добавили, что ущерб от злоупотребления составил 43 миллиарда рублей. Сергей Стравойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Сергей Игоревич, скажите, пожалуйста, надо ли полагать, что это именно дело Чубайса? Если да, то каково значение этого дела?
Это очень хороший вопрос, потому что появились сейчас много версий или предположений, что Чубайса вынули из шкатулки, отряхнули из него пыль и, собственно, сделали достоянием общественности вот те уголовные дела, которые сейчас возбуждаются, ровно для того, чтобы переключить Чубайсом повестку. Я бы не сказал, что эта версия лишена смысла, потому что мы знаем, что такие громкие события часто происходят для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то не менее важного. И здесь можно только множить предположения.
Угу. Но теоретически, то есть одного без другого нет, можно даже одно дело использовать или одну тему и в одних целях, и в других целях. Но если рассматривать с точки зрения того, что до Чубайса добрались, потому что действительно горегухов за ним очень много, как могут события здесь развиваться, и самое главное, каковы политические, не знаю, дивиденды, риски или еще что, задачи?
Ну, смотрите, есть еще одна очень интересная тенденция, так, связанная с пересмотром результатов приватизации.
Да.
И я бы таким современным раскулачиванием, да, когда олигархам эпохи 90-х выставляют новые счета и предлагают внимательно посмотреть то, как они собственностью, собственно, завладели, да. И вот дело Чубайса и желание как бы покопаться в том, что происходило вокруг Роснана, это такой во многом символический жест, что никто не уйдет. Это такой, если угодно, знаете, вот такой ледоруб для Троцкого, да, но только в современных условиях, угу, что мы сейчас посмотрим на всех и каждого взвесим, и, в общем, выдадим какую-то оценку. То есть, с одной стороны, это демонстрация силы российского государства и российской власти, что никто не уйдет без должного воздаяния. Угу. С другой стороны, это ведь воспитательная мера в отношении тех, кто внимательно следит за этим процессом. Проще говоря, в отношении тех олигархов, которые живут на два дома. Для того, чтобы они хорошо понимали, что нужно сделать тот выбор, к которому президент призывал, если я не ошибаюсь, еще лет 20 назад.
А вы думаете, говорил, что сейчас такие остались?
Да, конечно. Да? Конечно. Угу. Конечно, и остались, и пытаются усидеть на двух стульях, не поссориться с Западом, и здесь, собственно, имитировать некую патриотическую активность. Конечно, я думаю, что таких больше, чем мы с вами думаем и знаем, угу, и ровно для них этот сигнал сейчас сформирован.
Но, по сути, когда берут замов, это сигнал для как бы главного, даже если главный, конечно, уже за границей.
Ну, мы понимаем, что зам — это тот, кто, как правило, делал всю грязную работу, а получал не самую большую долю. Поэтому следствию, ну и до замов легче дотянуться, да, поэтому, конечно, следствию удобно работать с замами, потому что они много знают и, в общем-то, не особо склонны хранить тайны.
Сергей Ильич, а можно ли...
Не видят смысла для себя.
Вот, а можно ли, с вашей точки зрения, предположить, что через дело Роснана, и действительно сюда и про пересмотр приватизации тоже можно поговорить, это глобальный какой-то аудит того, какие раньше решения принимались, за что, на что, возможно, закрывались глаза или просто не доходили руки?
Вы знаете, я бы... с этим согласился с такой точки зрения. Ага. И аудит — очень хорошее слово, ведь вообще вся эпоха, начиная с 22-го года, да, эпоха специальной военной операции, это, безусловно, такой период, когда даются новые оценки тому, что раньше нам казалось устойчивым и определенным. Да, и этот процесс не заканчивается, и, как мы с вами видим, он затрагивает очень и очень высоких персон.
Но, с другой стороны, тут слушатель как раз нас пишет, есть ощущение, когда задерживают каких-то замов, что ходят вокруг да около, приглашая как будто бы руководителя к какому-то заочному диалогу. Но если к нему действительно очень много вопросов накопилось, он находится за границей, а почему мы видим какое-то промедление с официальными претензиями ему, например?
Что касается, я думаю, здесь нужно рассматривать каждую историю в отдельности.
Так.
Вот, не нужно каждого олигарха грести под одну гребенку. Да, или всех.
Есть такое, конечно, конечно.
У Чубайса, обратите внимание, что Чубайс в Израиле создал фонд по изучению политических процессов в России, по сути, консалтинговое агентство, которое предназначено для того, чтобы снабжать западные организации, и не исключая разведки, конфиденциальной информации, экспертно-аналитической информации по России, по распределению позиций и нюансах в отношениях России, внутри российской элиты. Да. Понимая, каким объемом информации и понимания ситуации обладает Чубайс, безусловно, он представляет угрозу нынешним российским властям и конкретным людям в этой власти. Поэтому в отношении Чубайса может быть послан еще сигнал и на эту тему, что Понятно. В общем, он перешел некоторые красные линии, начал обильно делиться той информацией, которую он не должен был делиться с Западом. И за это его сейчас призовут к ответу.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Я вас благодарю. Сергей Стравуйтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Давайте, предлагаю ваши ощущения замерить ваши ощущения. Вы считаете, что вот это громкое, действительно, посмотрите, ущерб какой вменяется из-за злоупотребления полномочий, 43 миллиарда рублей бывшим заместителям. Заместителем бывшего директора Роснана. Вы считаете, что в большей степени, если у нас телефон... Есть у нас телефонное голосование? Нету. Или есть? Есть, наверное, телефонное голосование у нас, да. Вы считаете, что во многом дело в отношении Роснана, оно сугубо экономическое, потому что, что называется, руки дошли до этого. Информации собрано очень много. И, соответственно, есть претензии, есть чем разобраться. Вы считаете, что дело сугубо экономическое? Нанесен ущерб, он должен быть компенсирован, виновные должны быть наказаны. 134-21-35. Дело Руснана, считаете вы, оно во многом политическое, потому что фигура Чубайса далеко не однозначная. И, соответственно, и вообще вокруг Руснана тоже дело было довольно много, всегда вопросов. И плюс действительно можно говорить о вот этой тенденции там деприватизации, о которой многие говорят. В общем, то, на что, что когда-то считалось 90-е годы, например, нормой, и действия людей в 90-е годы считалось нормой, теперь это уже не норма, и пересмотр тех решений, глобальный аудит тоже происходит. Вы считаете, что это политическое дело, значимое политическое дело? 134-21-36. Экономическое 134-21-35, политическое 134-21-36. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, возбудил Следственный департамент МВД. В его рамках были задержаны и доставлены на допрос 4 человека, включая бывшего исполнительного директора Роснана Бориса Подольского, его заместителя, управляющего директора по финансам Артура Галстяна. Пока они проходят как подозреваемые в нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. Вспоминаем, да? Помните знаменитое изречение Чубайса, которое потом разлетелось по социальным сетям? У нас слишком много денег, как-то так он говорил. По данным СМИ, помимо прочего, часть этих средств была выделена, в частности, на создание так называемого гибкого планшета для школьников. Тоже вспоминаем эти новости. При этом в ФСБ ранее отмечали, что 13 миллиардов рублей из них были еще и украдены, пишет «Коммерсант». По обвинению в причастности к хищению этих денег в августе прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена Бориса Галкина, фирма которого и занималась разработкой планшета. Чубайс лично презентовал его на встрече с президентом Владимиром Путиным еще в 2011 году. Однако гаджет, способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам, в серию не вошел, а завод по его производству в Зеленограде так и не появился. Компания Plastic Logic обанкротилась. Итог голосования, поголосовали буквально минуту, а тут такой ажиотаж. 54% наших слушателей, проголосовавших, считают, нет, 50 на 50 уже, считают, что это экономическое дело. А 50% считают, что оно политическое. То есть одно без другого быть не может. Уж слишком символическая структура, и слишком символическая для Российской Федерации фамилия при этом упоминается. 14.30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Тут Сергей негодует, говорит, что значит отвлечь внимание аудитории, пытаются делом Роснана. У людей неоднозадачный режим, могут обсуждать разные темы, говорит Сергей. Но есть такой прием. Это не секрет никакой, есть такой прием информационный, действительно, там, можно какими-то новостями или какими-то темами перекрывать, например, внимание кого-то, если не хочется, чтобы оно на этом сильно концентрировалось. Вот как так. Вопрос, насколько эффективно это работает, он отдельный, но мы с вами к следующей теме переходим. В Крыму расширили зону региональной ЧС с 2 до 8 муниципалитетов. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. До сих пор режим чрезвычайной ситуации действовал в Керчи и Ленинском районе. Теперь он распространен на Феодосию, Судак, Саки, Евпаторию, а также Сакский и Черноморский районы. 15 декабря прошлого года танкеры «Волга-Нефть-212» и «Волга-Нефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, значительная часть которого вылилась в море. В итоге продолжают собирать загрязненный грунт, продолжают отмывать птиц от мазута, какие-то птицы выживают, какие-то птицы не выживают. И, соответственно, вопрос, конечно, как будет очищать море от этого. Илья Рыбальченко с нами, эколог, научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, слушаю вас.
Как вы думаете, а стоит ли говорить о том, что масштабы катастрофы изначально были недооценены?
Вы знаете, трудно говорить о недооценке, потому что это разлилось-то в районе 9 тысяч тонн нефти. А если мы вспомним, что разлилось у берегов Японии, то там было 500 тысяч тонн нефти. Если мы вспомним Клайпеду, там было почти 800 тысяч тонн. Поэтому, в общем-то, конечно, изначально эти 9 тысяч тонн по сравнению с сотнями тысяч, которые были в других регионах, показались сравнительно ерундовыми. Но это же наш природный национальный клад. Это Крым, это Анапа, это места, куда мы ездим отдыхать. И поэтому там существенно не просто убрать мазут, а сделать так, чтобы это место снова стало курортным, бальнеологическим, полезным для здоровья. И вот это тяжелая, тяжелейшая задача, которую, безусловно, нужно сделать.
Но в данном случае можно ли оценивать все-таки последствия для экологии от разлива мазута? Понятно, что можно сравнивать еще и с тем, помните, когда в компании BP произошла там глобальная утечка нефти в Мексиканском заливе, тоже это было. Но вроде бы природа, по идее, справилась, но вопросы к человечеству все равно остались.
Давайте поймем, что в отличие от нефти, состоящей из очень разных фракций и составляющих, мазут прекрасно разлагается бактериями. И мы сейчас уже обнаруживаем на следах мазута колонии бактерий, которые интенсивно развиваются. Чуть-чуть потеплеет, дайте только им срок. 5-6 месяцев, и они благополучно скушают и этот мазут, и продукты его распада. Бактерии замечательно умеют это делать. Чуть-чуть не успеют они, к сожалению, к курортному сезону. Но давайте помнить, что это же не сплошное загрязнение берега. И, соответственно, целый ряд пляжей очистить удастся. Отдельно хочу сказать про Крым. Всем тем, кто хочет мониторить эту ситуацию, конечно, смотрите телеграм-каналы пляжей крымских. Большинство из них абсолютно чистые, не надо менять свои планы. И, конечно, очень обидно, как говорится, а при чем тут Геленджик? А при чем тут Геленджик, в котором пока особо никакой грязи нет, а люди уже тщательно отменяют бронирование.
Ну, потому что, предполагаю, течение, может быть, снесет. То есть вопрос загрязнения, это угрожает только России или еще куда-то выльется?
Смотрите, дойдет. На сегодня у наших ученых, в том числе пользуясь спутниковыми данными, есть подробнейшие модели того, как растекается мазут. Доходит даже до, знаете, практической демонстрации чудес, когда ученые на компьютерах говорят, мазут через день может появиться вот в таком-то месте. Да, выходят туда наблюдатели, волонтеры, как с тряпками, в кавычках. Да, и действительно обнаруживают. То есть мы прекрасно это моделируем. Да, безусловно, часть так называемых языков, как говорят, да, морские технологи, перейдет. Это, безусловно, безусловно, будет трансграничной историей. Но ожидать того, что оно вызовет катастрофу у наших соседей, безусловно, говорим, не приходится, беспокойство будет.
Мы говорим не про катастрофу, не катастрофизируем, конечно. Здесь вопрос, например, системной работы и возможности, например, Российской Федерации справиться со своими силами с этим. Потому что, понятно, обвинять можно кого угодно, но сейчас мы имеем задачу очистить максимально, там, видимо, море, грунт от того, чтобы этот мазут там перестал плавать и травить все вокруг. Вот о чем речь.
Действительно, здесь системная работа нужна, и системная работа нужна всех органов. У меня действительно большой вопрос. Как так вышло, что 2 недели не было никакой информации практически про этот разлив? Как так вышло, что только через 2 недели образец мазута полетел в МГУ, чтобы они поискали необходимые адсорбенты? У меня действительно большой вопрос, почему нам до сих пор не сказали, а куда плыл этот корабль? Не в одно ли из государств, которые сейчас крайне нет необходимости поставлять горючее? У меня большой вопрос, почему сейчас обнаруживается, что кроме мазута легкие углеводороды присутствовали в топочном мазуте. Не является ли это вариантом, извините, не очень добросовестной торговли, если не сказать контрабанды, когда мазут разбавляется углеводородами и таким образом проходит таможенные все необходимые оформления? Ну и, наконец, мы же действительно сейчас сталкиваемся с вопиющими, уникальными случаями. Представьте себе, волонтеры ловят птиц для того, чтобы их очистить, отмыть. Это подвиг. Но тут же появляется прокуратура, ведь ловля птицы даже из дикой природы – это уголовное преступление. И с удовольствием заводит уголовные дела. Ну, про удовольствие, может быть, это мое личное мнение.
Вопрос, вот, почему таким образом произошло? Это какой-то рассинхрон? Каждый отвечает, как это, претензии к пуговицам есть?
Да, безусловно, они просто выполняют закон, потому что это действительно ловля птиц, в том числе краснокнижной, в том числе в дикой природе, которая у нас запрещена законом. Ну, где же наши любимые, уважаемые депутаты, где быстрое принятие необходимых поправок в законодательство, чтобы людей, извините, не кошмарили на абсолютно законных основаниях? Я уж не говорю про то, что... Не ушли эти корабли в порты укрытия при шторме. Как вы думаете, появились ли хоть какие-то поправки с тех пор в нормативные документы, которые обязывали бы капитанов уйти в случае шторма
так
в порт укрытия?
Так они и так есть. Понимаем, нет, они и так... нет, как раз они и так есть, но якобы они как раз не воспользовались, не следовали этим инструкциям. Вот о чем речь.
Потому что на самом деле капитан судна, который должен быть царь и бог на судне, имеет над собой кого? Правильно, собственника, который звонит ему по мобильному телефону и предписывает, что нужно сделать. Вот эту цепочку нужно разорвать, сделав действия капитана обязательными, чтобы никакой сидящий в крупном городе собственник и покуривающий сигару не мог ему предписать какие-то иные нормы безопасности, кроме того, что следует сделать.
Последний вопрос, Илья Владимирович. Уже понятно, что делать с тоннами загрязненного грунта? Будут как-то перерабатывать, будут хоронить или что будут делать, захоронение делать?
Единственное, что мы сегодня знаем, что целая группа ученых, мы в контакте с ними, работает над этими методами. Первый вариант – этот песок будет использован в цементных заводах, потому что загрязнение мазутом и пластиком, которые там есть, пакеты и так далее, это прекрасная топочная история для производства цемента. Вторая история – это очистка. Конечно, такой песок нельзя будет возвращать на побережье. Очистка через растворение. То есть растворитель, очистка, растворитель изымаем, используем этот растворитель для новой порции песка. Это тоже готовые технологии. Мы знаем и умеем, как это делать. Ну и, наконец, есть сверхсовременные технологии использования бактерий. Только ни в коем случае не так, как американцы Синтию свою запустили и потом не знали, что с ней делать в Мексиканском заливе, а использование специальных, очень четко закрытых реакторах. В этом случае бактерии очень быстро в искусственной такой системе съедают весь мазут, мы получаем практически чистый песок, и, в общем-то, такая технология тоже имеет право на существование. Иначе говоря, технологии есть. Кроме того, обязательно, конечно, нужны так называемые земснаряды. Это то, что плавает по морю, и песок, и грунт перекачивает на берег. Понятно. Почему? Потому что то, что увезено, надо заменить.
Спасибо большое, Илья Владимирович, я вас благодарю. Иван Рыбальченко был с нами, эколог, научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Давайте к следующей теме перейдем.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Животрепещущая новость пришла, что в Госдуме предложили разрешить детям менять имя без участия родителей. С инициативой выступили депутаты партии «Новые люди». Они уверены, что это поможет защитить подростков, внимание, от буллинга каким-то образом. По словам вице-спикера Нижней палаты парламента Владислава Дованкова, в последнее время взрослые часто дают своим детям экзотические имена, что нередко становится причиной травли в подростковой среде. Из-за этого школьники с необычными именами нервничают или вовсе отказываются посещать учебные заведения. В 2023 году только в Москве новорожденным дали свыше 7 тысяч различных имен. Детей называли Люцифер, Донателло, Европа, Кит. Также именами из популярной компьютерной игры Dota 2. Инвокер, видимо, да? Мирана или Мирана, извините, я не знаю, как правильно, и Луна. Инициативу авторы направили в Министерство труда и социальной защиты Антону Кутюкову. Ирина Волонец с нами, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но инициатива, да, очень сомнительна в плане реализации, потому что у каждого ребенка есть законный представитель, либо родитель, либо опекун, без мнения которого, без свидетельствования которого невозможно внести такие важные изменения, как, например, имя, фамилия, имя, отчество в паспорте. Абсолютно любой гражданин России может поменять все три параметра, если он совершеннолетний. Угу. Если это несовершеннолетний человек, то сделать это никак невозможно. Ну и, конечно же, для того, чтобы не было таких случаев, когда ребенок может быть дискриминирован, да, по факту того, что у него какое-то имя слишком уж необычное, нам необходимо сделать реестр имен, разрешенных.
Зачем? Нам необходимо, да, зачем делать, да, нам реестр необходимо имен?
Ну, для того, чтобы у нас сахар, соль и перец не участвовали в наименовании детей, когда им дают имена, потому что это действительно очень жестоко по отношению к ребенку. И может быть, что у родителей, например, какие-то проблемы с психикой. Может такое быть? Может. При этом даже наличие психического заболевания у ребенка не является основанием для лишения родительских прав.
Ирина Владимировна, не получается ли, просто смотрите, вот меня, например, зовут Евгения. Меня в детстве булили и называли то ли я мальчик, то ли я девочка. Я еще короткую стрижку носила, потому что Женя – это имя, которое и мальчикам, и девочкам дают. Но поэтому мы как будто бы поощряем как раз буллинг.
Но я понимаю, что бороться надо прежде всего с причиной, я полностью с вами согласна. И можно всегда найти какой-то недостаток, какую-то особенность внешности, в характере ребенка. Может быть, это какие-то особенности здоровья, поэтому никого нельзя ни при каких обстоятельствах травить. Но, если ребенка зовут сахар, соль или перец, то согласитесь, что ему даже без факта травли или буллинга, ну что, в общем-то, одно и то же, ему даже по этому факту будет неудобно. Представляете, вот он с кем-то знакомится и называет свое имя. И каждый раз он испытывает крайне болезненные чувства. Поэтому здесь вот имена, которые не соответствуют здравому смыслу, это отдельно, так, а буллинг отдельно. И,
Вот, почему детям, в подростковом возрасте, детям, в принципе, много чего не нравится. Слушатели наши говорят, дети будут называть себя именами каких-нибудь их рэперов, которых они сейчас слушают. Это к вопросу о том, почему нельзя или, наоборот, можно позволять детям менять имя. Ну, потому что 18 же лет можно, почему нельзя в 14?
Потому что есть законные представители ребенка, у нас это прописано все в законодательстве. В 14 лет ребенок может принять решение не вполне продуманное, не вполне правильное. И наоборот, ребенок, например, которого зовут Петя, это Вася или Саша, захочет стать как раз сахаром. И это может нанести серьезный вред его дальнейшему развитию. И если у родителей не спросят, то потом последствия могут быть какими-то, что необходимо обращаться к психиатру. Поэтому у нас родители по закону и являются законными представителями ребенка. Если ребенок действительно хочет, и родители не считают, что это может быть для него опасно и вредно, то они дают свое согласие, и, пожалуйста, он меняет имя. Но это может быть тоже какое-то решение неправильное, понимаете, у ребенка, а родители отвечают за него.
Но получается, то есть у родителей может быть заведомо неправильное решение, если они им дадут имя Сахарок, но при этом реестра нету, а ребенок, если захочет Сахарок поменять на Диму, нельзя, потому что у него есть законные представители, которые дали ему имя Сахарок.
А вот вы знаете, вот видимо, в том случае, если его зовут Сахарок. Если его зовут Сахарок, то как раз он может обратиться, например, к уполномоченному по правам ребенка в своем регионе, потому что я вот как уполномоченный получаю в том числе и от детей обращения, где он, если не может договориться с родителями о смене имени, пожалуется, и, в общем-то, здесь может быть собраться комиссия, которая как-то на родителей на этих будет воздействовать, потому что в этом случае, если ребенка назвали именем, которое унижает его достоинство, можно рассмотреть признаки какого-то такого, знаете, мягко скажем, недобросовестного отношения к родительским обязанностям. Поэтому этот вопрос обсуждаемый, интересно. Да, и хотелось бы верить в здравомыслие родителей, в то, что они не будут называть детей заведомо именами, скажем так, которые могут причинить им страдания и какие-то мучения. Но если уж такое произошло, то проблему, конечно, нужно решать, ну, потому что над детьми издеваться нельзя. А имя, которое вызывает насмешки, которое ребенку больно лишний раз произнести, это издевательство над ребенком.
Но, Ирина Владимировна, тут уж непонятно, что именно может нанести ребенку психологическую травму, все сейчас очень чувствительные. Здесь другое дело, меня заинтересовал ваш тезис по поводу какого-то реестра имен. А из чего его создавать с учетом того, что у нас богатая культура, и у нас детей называют и традиционными в нашем понимании, там Саша, Маша, Даша, ну и называют, например, старославянскими именами, экзотическими, там, я не знаю, испанскими именами, еще чем-то. Как понять, вот, что правильно, а что неправильно?
Ну, во-первых, взять те имена, которые сегодня уже есть в органах ЗАГСа за основу, критично посмотреть, какие из этих имен уже, скажем так, были оспорены кем-то, например, по которым были жалобы от тех же самых детей, и убрать оттуда, уже ведь запретили, да, законодательно использовать числительные в именах, какие-то там совсем бранные слова. И здесь этот реестр можно постоянно расширять. Если, допустим, родители обращаются с каким-то старинным именем, которым еще раньше никого не называли, то почему бы не разрешить им это имя использовать?
А кто будет определять, правильно, неправильно? Вот кто будет? Это слависты, это лингвисты, это органы ЗАГС?
Вы знаете, здесь это могут быть, конечно же, органы ЗАГС, потому что они выдают эти разрешения, но может быть при этом органе ЗАГС совет экспертный, специалистов, в том числе и лингвистов, и психологов тоже.
И психологов. Все. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Вас благодарю. Да. Ирина Волынец была с нами, уполномоченным по правам ребенка в Татарстане. Ну, погнали. Как вы считаете? Вот реестр имен, конечно, очень удобно все под линейку. А вот как быть с тем, что сейчас вот в детский сад ребенка отдаешь, а он там есть Радомир, Аглая, что там, кто еще, Евстислав какой-нибудь, Рус, кто там еще, Эмилия, например, я просто случайно имена. Вот кто-то в ЗАГСе будет. Вот в ЗАГСе есть сотрудница, например, по имени Людмила, а вот ей принципиально там не нравятся старые какие-нибудь древние имена. И вот, А родителям очень хочется. Вот как здесь быть? Давайте так, как найти золотую середину? Красивые имена. Продавать за деньги, говорит Смит. Как номера, понятно, автомобильные. А я себе в 5 лет называла троллейбусом, потому что мне очень нравились троллейбусы, говорит 340-я. Так, у нас есть сотрудник на работе с фамилией... Я даже не знаю, можно ее произносить в эфире или нельзя. В общем, очень популярно у нас в хорошем смысле, говорит Нилс. Именно отдавать в ЗАГСе при регистрации, по реестру, а то всегда будут недовольны или дети. Так получается, и по реестру тоже недовольны будут. Ну, понятно, раньше в святцы смотрели, и вот в какой день не родился, именем того святого и нарекли. Ну, вот так было. А сейчас уже реестр. Мы вообще все по реестру будем с вами делать. Детей по реестру называть. Еще как-то. Понимаете, а есть вот кто-то... У меня сын Егор, а его стараются Гошей называть, а мне кажется, это разные имена, хотя, в принципе, и Георгий теоретически подходит. А кто-то скажет, а давайте вот полное такое имя, а вот это сокращенное мы не будем так называть. Ну, не договоримся никогда. Ладно, давайте. Детям надо дать право самим себе имена менять, если они это хотят. Алло.
Добрый день, Евгения, спасибо за эфир.
Да.
Мое мнение, что будет не из-за имени, а будет потому, что человек жертва, и имя найдут из-за другого, что будет, если человек такой. А имена, у меня вот интересная была история, у меня сам татарин, жена русская, выбирали имена дочку, чтобы не татарская, не русская. Старшая Камила, младшая Ильина.
Так.
И когда младшую Ильину называли, мол, у нас мала приходит на дом, как бы, имя давать, там, молитву читает. И такая книжечку он открывает, вот что за имя такое, ну, какой-то чудаковатый был, мала, конечно. И в скобочках я ему объясняю, что, ну, типа, Ильина, там, греческая, там, туда-сюда. Ну, вот Диана, типа, хорошее имя. Я ему объясняю, что Диана, это вообще, говорю, богиня была, как бы... И он не понимает, и вот типа, ну, типа, имя.
Начинает вам советовать, чтобы, как называть своего ребенка. Да,
да, да, вот начал вмешиваться. Мне это дико не понравилось. И по этой причине хочу сказать, что не надо вмешиваться. Конечно, должно быть ограничение, когда, знаете, если это имя какое-то.
Неодушевленным ну, там, предметом нельзя.
Специально
называть,
оскорбительное. Понятно. То есть хочешь человек назвать специально, чтобы оно вызывало какие-то, так сказать, отрицательные эмоции у людей. Ну, да, тогда такое имя не нужно давать.
Спасибо, спасибо большое. Ну, я, честно говоря, никогда не сталкивалась, хотя даже и брала интервью у людей, которые там руководят ЗАГСами, и тоже про странные имена говорили, но вот так, чтобы там перчиком или сахарком назвали, ну, вот не было такого. Не знаю. Хотя, может быть, все возможно в этой жизни. У меня деда Пафнутием звали в детстве, для меня это было очень странное имя, говорит Александр. А вот имя Владлен есть. Вот Владлен есть, Владимир Ленин. Сейчас, кажется, сейчас, кстати, тоже мода возвращается, называют так. Раньше было модно давать имена-аббревиатуры. Да, помните эту историю? Доздраперма, да здравствует 1 мая и прочее. Вот. Если сейчас руководствоваться этим, как это в реестр вносить, если будет какой-то реестр? Другое дело, что меня, честно говоря, смущает в этой идее лидеров новых людей в плане того, чтобы детям дать право самим переименовываться, потому что родители дали какое-то вот имя, там, им не нравится, вот, их там травят, например, и тогда их не будут травить. Но это к вопросу, понимаете как, что причиной буллинга может быть все что угодно. Лопоухость, зеленые глаза или карие глаза, рост, вес, имя, прическа. И получается, что если мы пытаемся защитить ребенка от буллинга, мы ставим его в заранее, вот по этой логике Владислава Дованкова, мы ставим его в позицию, что он виноват тем, что у него такое имя. И поэтому ему нужно дать право это имя поменять, потому что его будут травить. Но задача, если мы хотим побороть буллинг, надо, значит, жестко работать с теми, кто позволяет себе булить человека за цвет волос, за цвет кожи, за цвет глаз, за то, как его назвали. А фамилии? А фамилии? Я сама вспоминаю. Меня тоже за мою фамилию там травили, булили, был такое. Ну, потому что дури у подростков в голове много. Вот. Но это что, повод идти менять? Наверное, тогда нужно разговаривать с самим ребенком, потому что, по сути, получается, что мы таким правом, казалось бы, из хороших побуждений, провоцируем или даже поощряем и не наказываем никоим образом тех, кто инициирует эту травлю, потому что ему не нравится имя Аня, ему может не нравиться имя Глаша, Дуняша, Добрыня, Иван, Петр, им тоже не нравится. Могут мальчик совершенно спокойно. Я убеждена, что есть такой какой-нибудь двухметровый подросток скромный. Его зовут Петя. Ему говорят, ты как Петр Первый. Ну, вот что-то такое. Он бы гордиться, наверное, должен. А он над ним будет смеяться, а он будет думать, что вот он над ним, он Петя, а был бы не Петя. Ну, хорошо там. И Васей назвали, что имя Вася надо менять, потому что вот почему же вы меня так назвали? Ну, странная, согласитесь, позиция. То есть это не уберет причину буллинга. То есть понятно, когда странно человека называют, там, не знаю, биологический объект человека 1, 2, 3, 4, 5, или QWERTY назовут человека. Наверное, тоже такое бывает, людей странных очень много. Но тогда нужно отделять, что не давать, например, какие-то очень странные имена, которые, в принципе, по жизни именами не считаются. И плюс второй вопрос – это жестко пресекать буллинг по любому поводу. Так, тогда логично дать детям вопрос буллинга, это к психологу, говорит Александра. Да что ж вы всех психологов-то по любому поводу тянете? Не обязательно это вопрос к психологу, это вопрос к учителю и вопрос ремня еще, кстати, хорошего. Как вариант? Почему нет? 15 часов новости и продолжим.